Небесный Отец, Иисуса Христа, мы поклоняемся пред Тобою на этом благословенном месте и благодарим Тебя за это счастье и привилегию. Да будет возвеличена и обновлена ныне милость Твоя для святых и искупленных Твоих на месте сем, чтобы сегодня мы могли подняться на вершины для нас недосягаемые, чтобы сегодня мы могли проникнуться глаголами вечной жизни, которые являются силою и оружием для нас в этом мире, для того, чтобы разрушить дела дьявола, для того, чтобы мы могли жить Словом Твоим и могуществом силы Твоей. Я знаю, что все это сосредоточено в Твоих святых глаголах, и я молю Тебя, Дух Святой, да откроются сердца святых Твоих посредством Твоей силы и милости для воспринятия слов Твоих. Мы будем поклоняться, воспевая и славя имя Твое на этом месте, приготавливая наше сердце к слушанию Слова Твоего, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Книга Второзакония, глава 9. «Слушай, Израиль, ты теперь идешь за Иордан, чтобы пойти овладеть народами, которые больше и сильнее тебя, городами большими с укреплениями до небес, народом многочисленным и великорослым, сынами Енаковыми, о которых ты знаешь и слышал, кто устоит против сынов Енаковых. Знай же ныне, что Господь, Бог твой, идет пред тобою, как огонь поедающий. Он будет истреблять их и низлагать их пред тобою, и ты изгонишь их и погубишь их скоро, как говорил тебе Господь. Когда будет изгонять их Господь, Бог твой, от лица твоего, не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня Господь овладеть сею землею, и что за нечестие народов сих Господь изгоняет их от лица твоего. Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие народов сих Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. И дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову. Посему знай, что не за праведность твою Господь Бог твой дает тебе овладеть сею доброю землею, ибо ты народ жестоковыйный». Прежде чем продолжать дальше это повествование, я вновь и вновь хочу напомнить, что эти слова, обращенные к Израилю, по повелению Божьему должны были записаться и положиться на вечно одесную ковчега. Зачем Богу было понуждать Моисея записать эти слова, и чтобы они вечно сохранялись? Если это принадлежало только этому народу, израильскому, то зачем они должны были сохраниться вечно и дошли до нас? С одной единственной целью, что эти слова больше всего принадлежали Церкви Иисуса Христа, нежели самому израильскому народу, который был лишь тенью Церкви, тенью невесты, жены Агнца. Образно Израиль называется женою Господа Саваофа, его невестою. Но теперь, когда Бог показал, что его невеста не могла быть душевной и не могла быть по плоти, он Бог, ему нужна невеста, подобная ему. Израиль не мог быть подлинно женою царя царей и Господа господствующих. Потому что ни один пророк Израиля, включая Моисея и кончая величайшим пророком Ветхого Завета Иоанном Крестителем, не был рожден свыше, не имел жизни по духу и в духе своем. Их дух все еще оставался мертвым по отношению к Богу. Но Бог давал милость свою и побуждал их, и приближал их к себе. И только с пришествием подлинного Мессии, царя царей и Господа господствующих, который как человек воплотился и стал первым рожденным от Бога человека во плоти. Бог родился во плоти, явился во плоти, родился во плоти, это одно и то же. Иногда люди берут, выхватывая одно место Священного Писания и подставляют его. Вы видите, он явился, значит, он не родился. И одним местом Священного Писания, одним переводом, неудачно, быть может, переведенным с оригинала, они хотят уничтожить учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, которое заключается именно в том, что Бог родился во плоти. Не родись Он во плоти, сегодня не были бы мы здесь с вами вместе. Мир так и катился бы в бездну, и навряд ли бы мы могли даже бы родиться, потому что Вселенная давно закончила бы свой бег в своем грехе, и земля не вынесла бы беззакония. Сегодня она сдерживает Это беззаконие только благодаря равновесию, которое есть на этой земле. Это его дети, рожденные от Бога, рожденные свыше. Итак, слушай, Израиль, слово Израиль, слушай, победитель. Внимайте, победитель, это слово обращается к победителям. Бог потом называет их жестоковыйными, но он называет их жестоковыйными тогда, когда начинает рассматривать их вне своего облака и вне какого-то покрывала. Но как только перед ним становится нечто, и смотря через это нечто на народ израильский, он говорит им: «Слушай, Израиль». Потому что слово «Израиль» было дано имя их отцу Иакову. Иаков – это запинающий лжец, обманщик. Вы видите, каким этот был человек по своей природе, до тех пор, пока не встретился с Богом. И в молитвенной борьбе, где он плакал, стонал и изнемогал, напрасно его рисуют борющимся мускулистого человека с ангелом. В это время Иаков лежал ниц на земле, конвульсируя и плача на земле, содрогаясь от одного слова, Исав идет впереди с большим войском. И он боялся. Он знал, что он несправедливо поступил против своего брата. Он знал, что он ложью взял его первородство. Он знал, что он ложью взял благословение брата своего. Конечно, вы скажете, но это было дело Божье. Нет, это не было дело Божье. Дело Божье было дать благословение Иакову, но не таким путем. Никогда не нужно Богу помогать. И вот здесь, в этой борьбе, Бог спросил, как твое имя? И здесь он признался. Если ты хочешь, чтобы я пришел и помог тебе, я помогаю чистым людям. Иаков не мог понадеяться на свою чистоту, и он спросил, как твое имя? Он сказал, к сожалению моему, я Иаков. Я все еще тот запинающий лжец. И он ему сказал, ты больше не будешь называться Иаковом, потому что ты признал вину свою. Ты будешь называться Израиль. Ты боролся с Богом и победил его. Человеков одолевать будешь. Как он победил Бога? Признал грех свой, признал вину свою, наконец-то. Когда мы признаем свою вину, тогда Бог называет нас праведниками. Когда мы каемся и исповедуем грех свой, оставляя его по уставу Евангелия, прощая обидчиков своих, входя в тело Христово, забывая всякую самодеятельность, прекращая ее в это время, прощение Божье изливается, и Бог прекращает видеть нас грешниками и видит нас праведниками. Но должен быть кто-то, через кого он должен видеть. И прообразно, Бог никогда бы не дал имя Иакову Израиль, если бы он не поставил там между ним и собою сына своего Иисуса, будущего Агнца, который должен принести себя в жертву. Итак, сегодня Слово Божие обращается к Церкви своей. Это образы для нас. И если это образы для нас, то и здесь мы нечто должны усмотреть. Слушай, победитель, слушай, Церковь, ты идешь за Иордан, чтобы овладеть народами, которые больше и сильнее тебя, городами большими, с укреплениями до небес, народом многочисленным и рослым, с сынами Инаковыми, о которых говорили, кто может сразиться с ними. Теперь для того, чтобы понять, куда мы идем, каким образом Ханаанская земля, земля Божия, определенная Божья земля, каким образом туда попали сыны Инаковы, и почему они именно туда попали, почему они не поселились где-то в нижней части Египта, в долине Нила? Почему они не поселились в этой плодородной равнине? Почему они, по крайней мере, не остались там, на горах Араратских, в этой долине плодородной, когда спустился Ной с горы? Почему эти рожденные дети не остались там? Почему они нашли Ханаанскую землю и именно поселились там и построили города с укреплениями до небес? Что теперь народ израильский, подходя к этим громадным городам с окруженными стенами, смотрел и приходил в ужас. Приходил в ужас от этих великорослых людей, от кого они оборонялись. Такая великая сила. Вы помните, что сыны Инаковы – это продукт сыновей Божьих и дочерей человеческих. Это плод их. Народ сильный, могущественный и великорослый. Сильные, славные и издревле люди – которые огорчили Дух Божий. Соединение божественного с человеческим всегда рождает исполинов, а исполины всегда привлекают человечество, и человечество склоняется пред исполинской силой и славою этих людей. Но именно соединение божественного и человеческого произошло там. Каким образом они остались после потопа? Ведь Бог уничтожил все, и народ Божий, и сынов Инаковых. Запомните, они могли остаться только по одной причине – должна была остаться какая-то часть человечества, несущая в себе эту генетику этих исполинов, несущую в своей плоти и в своей крови. Ной женился на дочери народа своего, потому и был праведным в роде своем. Он взял жену от рода своего, от Сифа, из сыновей Божиих. Но сыновья Ноя имели жен своих из дочерей человеческих. Но Бог помиловал сыновей Ноя с этими дочерями благодаря Ноя. И вот отсюда, несмотря на все, вот отсюда, от дочерей этих человеческих, снова стало происходить это исполинское племя. И снова стали рождаться сыны Енаковы. Они рождались как от Сима, как от Хама, так и от Иофета. Потому что все три имели жен из дочерей человеческих. И, повторяю, только благодаря милости Божией они могли избежать потопа, потому что были прикрыты своим отцом Ноем. Благодаря милости Божией израильский народ мог войти в Ханаанскую землю, потому что они были прикрыты заветом своих отцов Авраама, Исаака и Иакова. Это местописание говорит нам, что Бог хочет видеть смирение в народе своем. Не превозносись, что разум твой открыт для постижения истин над теми, разум которых закрыт. Знай, что не потому Бог тебе открыл разум твой, что ты был правее этих народов и ввел тебя в свою землю, а потому, что завет отцов твоих Авраама, Исаака и Иакова возымел силу, и потому, что нечестие этих народов, куда ты входишь, стало настолько великим, что Бог решил их уничтожить твоей рукою. Посмотри на все это, и он говорит, знай, ты уничтожишь их, победишь их и изгонишь их. Они лучше тебя, они больше тебя, многочисленнее тебя. Но ты победишь их. Кто же сегодня в церкви является сынами Енаковыми? Кто живет в этой ханаанской земле? Речь не идет о мире. Речь идет о людях, которые могут пользоваться обетованиями Божьими, которые могут пользоваться ханаанской землей, благословенной землей, и получать благословение от этой земли. Речь идет о верующих, о христианах, которые соединили человеческое с божественным, смешали человеческий интеллект с откровениями всемогущего Бога. И таким образом родили исполинов. И сегодня не секрет, не политика царствует в мире, но религия царствует в мире. Политика, прикрываясь религией, опираясь на нее, завися от нее, делает все, что говорит религия. Откровение ясно говорит, зверь оседлан, ему не совсем удобно. Он носит на себе, не по своей воле. Эта религия его оседлала, жена, сидящая на звере багрянном. Дракон оседлан, ему неудобно это носить, хотя она ему помогает, исходит от него, но он хотел бы оседлать религию, а не чтобы религия его оседлала. Религия настолько сильна, что она оседлала, то есть взяла в узды дракона, этого зверя, и сидит с золотой чашей. Золотая чаша – это символ Слова Божьего, Слово Божие. Но она смешивает его с великими ядами, отравами, добавляет, убавляет, прибавляет, разбавляет традициями, преданиями. Говорит, видела видение, было откровение, был в выступлении, был в небе, был в аду. Все то, что не соответствует этой книге, хоть ты был в раю, это был сатанинский рай. Не думай, что сатана не может тебе показать рай и ад. Не думай, что быть в выступлении, выйти из тела, это только дело всемогущего Бога. Это духовное явление может быть произведено демонами, дьяволом. И если то, что ты видел, не производит в тебе плода, и если твои действия нарушают уставы Божии, и если твоя жизнь идет вопреки Слову Божие, это откровение было тебе не от Бога. Если это откровение возомнило тебя и сделало тебя гордым и надменным, и ты стал не признавать никого, это говорит о том, что это откровение пришло из бездны. Откровение, приходящее от Бога, просвещает простые смиренные сердца и смиряет их еще больше. И они смиряются под крепкую руку Божью, подчиняясь всякому начальству и всякой власти. До тех пор, пока Бог не даст им свободу. Здесь говорится об этих сынах Енаковых, великих и сильных. Мощь религии, которая сегодня находится везде. На верхах эта религия не имеет деноминаций, запомните. верха пятидесятничества, баптизма, католицизма и православия не враждуют между собою. Никогда. Заметьте это. Чиновники Assemblies of God спокойно встречаются с Папой Римским и считают это за честь. Также и высокие чины православия встречаются с этим же Папой. Все они вместе встречаются в своих верхах, и там они не говорят, баптисты не спасутся, пятидесятники заблужденные, православные погибшие, там этого нет. Там они улыбаются, встречаются друг с другом, там все нормально. А здесь, в низах, они сеют раздор, это нужно. Это нужно для того, чтобы удерживать религиозную власть. Масонский лозунг «разделяй и властвуй». Если церковь не будет разделена, они не смогут над ней властвовать. Если католики и православные, пятидесятники и баптисты, субботники и адвентисты, методисты и пресвитериане, староверы и там еще все там менониты соединятся вместе, тогда масонство, сатанизм не сможет властвовать. Тогда ложная религия не сможет властвовать. Для того, чтобы властвовать, нужно разделить. Разделенная церковь – это убитая церковь. Разрубить младенца пополам – отдать тому половину и тому половину, и тогда они будут властвовать. Тогда придет к власти. Здесь Слово Божье говорит о том, что подлинные христиане, возведенные Богом на его высоты, они уже не говорят «я баптист», «я пятидесятник», «я православный», но он говорит «я все взятое вместе». Да, я православный, потому что правильно славлю Бога. Я славлю его согласно Писанию. Бог не принимает словословие от грешника. Бог не принимает словословие от человека, который ворует, который лжет, который прелюбодействует. Он не принимает от таких людей, который завидует, который ненавидит. Он не принимает словословие от таких людей. Правильно славить – это не значит правильно составлять только слова. Это значит правильно жить. Я баптист. Но баптист никогда не поносит пятидесятников. Если ты пятидесятник, то ты не будешь поносить православных. Никогда. Если ты католик, и у тебя всеобщая вера, которой ты утешаешься, как Павел сказал, утешится всеобщую веру, верою католикос. Католикос – это всеобщая вера. Ты никогда не будешь поносить православных. Вот здесь это и есть религия. Сыны Енаковы. Каждый из этих союзов возрос до великих монополий. И цари земные блудодействуют с этими союзами. Вступают с ними в связь, зависит от них и идут у них на поводу, хотя хотели бы освободиться. Хотели бы быть независимыми от этой религии, но не тут-то было. Теперь Слово Божие говорит, ты уничтожишь их. Каким образом? Слово Божие говорит, что там зверь растоптал эту блудницу. Что наконец пришел час, когда ему была дана возможность свергнуть ее с шеи своей. И освободиться от нее, и растерзать ее, и растоптать ее. Здесь мы встречаемся, что народ израильский должен растоптать эту блудницу. Каким образом это будет происходить? Как будут происходить суды Божии? Все это образные картины. И это образ, и в Откровении это тоже образ, как зверь растерзает блудницу. Как он уничтожит эти все религии и сделает одну всеобщую религию, поклонение самому себе. Прежде чем он это сделает, в буквальном смысле слова, в духе, в церкви, пред восхищением должно что-то произойти. Люди, находящиеся во всех этих деноминациях и сектах, не все люди, а некоторые из них, должны соединиться между собою. Соединиться по духу, быть может, даже оставаясь там, но соединиться по духу и смотреть совершенно другим взглядом. Иметь Слово Божие в себе, смириться. Бог смиренным даст великую силу. Когда они поймут, что Бог открыл их разум, не потому, что они были такие честные и добрые. Он открывал разум всем. Он открывал разум и этим сынам Енаковым, и этим народам. Но они не воспользовались истиною. Ты просто вовремя воспользовался истиной, хотя сердце твое было жестоковыйным. Сердце человека плотского всегда жестоковыйное. Оно всегда идет против откровений Божиих. Оно всегда контролирует их, разбирает их. Они ему не нравятся, он их переделывает. Но Бог говорит, я ради нечести этих народов и ради завета с отцами твоими. Здесь мы встречаемся с тремя заветами. Завет, который мы заключаем с Богом во время водного крещения. Благодаря этого завета Бог держит свое слово по отношению к нам. Это первый завет, который мы бы назвали Авраам. Бог заключает с нами этот завет. И когда Он заключил с нами завет этот, то Он по этому завету, по этому договору обязуется нас вести в Ханаанскую землю, хотя мы недостойны этого. Не за правоту нашу Он вводит, и не за правоту нашу Он открывает нам истину свою. Не за нашу правоту начинает блистать яркая утренняя звезда, дарованная нам. Но по завету, потому что мы заключили завет. Мы нарушили завет, но Он его не нарушил. Вы понимаете, что получается, когда мы нарушаем завет с Богом? Нарушается ли что-то в этом роде? Я нарушил завет. Но несмотря на это, что я нарушил завет, Он своего завета не может нарушить. Он не может измениться. И Он на основании своего завета начинает подниматься и исходить уже от него. Если Он не может изойти от нашей праведной жизни, Он изойдет от жизни завета, вождя завета. Вождь завета – это Иисус. Он тогда исходит от Него, прикрывает нас Его праведностью и дает нам снова шанс оправдаться Его благодатью. Принять оправдание даром. Города, укрепленные до небес. Исследуя Священное Писание, мы видим, что города, которые не имеют стен, имеют особое благоволение Божие, особую привлекательность Божию, особую охрану Божию и особую любовь. Если вы помните эти города, и была дана заповедь этим городам. Город без стен. Когда звучит юбилейная труба свободы, то город без стен, который не имеет стен, то эта юбилейная труба имеет право освобождать всех. Если же человек находится в городе со стенами и звучит юбилейная труба, то эта юбилейная труба не имеет на него никакого действия. Он не может по звуку этой юбилейной трубы быть свободным и взять назад свое наследие, которое он потерял. Человек, живущий в городе без стен, потерявший свое наследие, его взяли в рабство, но так как он живет в городе, в котором нет стен, он бывает свободным от своего рабства, все имение ему возвращается. Божьи города, он сказал, город, не имеющий стен, имеет оградою самого меня, я его ограда. Но города, построенные со стенами, говорят о том, что мы надеемся на наше укрепление. Мы надеемся на наше укрепление. Мы приходим к царям, мы приходим к правителям, у нас есть свои представители, мы множество, и мы можем на них давить. У нас есть стена. У нас есть свои лойеры, то есть адвокаты. У нас есть люди, которые стоят за нас. И вы не можете просто так с нами обойтись. У нас есть свои конгрессмены и свои сенаторы. И президент тоже из нашего общества. Попробуйте что-нибудь сделать нам. И поэтому у них есть свои стены, они огораживаются. Сыны Енаковы – это, как я сказал, продукт сыновей Божьих и дочерей человеческих. Дочери человеческие – это дочери Каина. Когда Каин родил своего сына, он, стремясь к совершенству и стремясь угодить Богу не по заповеди Божией, усиливаясь своими делами, назвал своего сына Енох, первенца, и построил город. Слово «город» – это значит «окружил его стеною». Городом назывались те поселения, которые были окружены стеною. Города, не окруженные стенами, не назывались городами. Они назывались поселениями, но не были городами, потому что слово «город» – это огороженный. И он построил город. Встречаясь дальше и рассматривая жизнь сынов Сифа, мы видим, что они не строили городов, они жили в шатрах. А эти сразу стали строить города. И впервые именно в дочерях Каина или в роде Каина женщина была подавлена, достоинство ее было дискредитировано именно там, когда Ламех, сын, внук Каина, взял себе двух жен. Это было многоженство. Там оно началось, оттуда оно начало идти. В дочерях Божиих и в сыновьях Божиих этого не было. Они брали себе по одной жене и довольствовался ею 930 лет. Хотя кругом было много женщин. Он мог бы так, как и сыновья Каина, брать себе 2, 3, 4, 5. Не делал этого. Он взял одну и жил с нею все 800 лет, все 700 лет. Жизнь тогда была, как дни дерева. И далее в этом многоженстве еще что-то начало. То, что женщина была дискредитирована. Но вот что еще начало там развиваться. Именно они первые сделали инструменты, и стали играть. Оттуда произошла первая музыка на земле. Они сделали инструменты, у них было все. Он сделался отцом всех играющих на гуслях, сын этого человека, который имел две жены. Другой сделался пастухом всех пастухов, стал отцом всех пастухов. Третий, рожденный от этого же многоженства, сделался ковачом всех орудий из меди и железа. Вы видите, что цивилизация процвела там. Сыны Божии жили в шатрах и прославляли Бога, у них тоже было организованное служение. Сегодня, обратите внимание, нужно быть очень осторожным ко всей этой технологии, к музыке, ко всей культуре, которая есть. Первая культура, она началась оттуда. Но культура эта уже была пропитана сатанизмом, хотя и говорила о Боге. Там было очень много о Боге. Если вы сегодня встречаете какого-то поэта, какого-то композитора, какого-то певца, который говорит что-то о Боге, а потом что-то о дьяволе, а потом что-то о беззаконии каком-то. Это пророк сатаны, который увлекает нас, и мы берем слова его и говорим: «Такой-то великий сказал так-то и так-то». Великие Божии не записаны в мемориалах этого мира. Они стараются стереть их, вычеркнуть из истории. Они пишутся только у Бога в памятных книгах. И потом имена их засияют в свое время. Но сегодня мы должны знать, с кем мы должны бороться. Сложной музыкой. Вот с этими укреплениями до небес. Сложным поклонением Богу. Сложной религией. Религией разбавленной, истинно разбавлена добавлениями, прибавлениями или же отбавлениями. Где-то что-то отняли, где-то что-то прибавили. И из этого, что отняли и прибавили, и поэтому оно стало великое. Вы знаете храм Соломона? Он был величественным храмом, но храм Ирода был величественнее, на взгляд. Но не было той символики. Ирод обстроил этот храм, и он уже совершенно не походил по чертежам на тот храм, который Бог дал Соломону через его отца Давида. Точно сейчас такое положение, сегодняшняя евангелизация, сегодняшнее миссионерство, сегодняшняя структура поклонения церквей, я не имею в виду пятидесятнической, или баптистской, или субботнической, всех церквей, сегодня она не та, которая записана здесь, по этим чертежам, совершенно не та. И когда вы встречаетесь с истиной и начинаете делать какую-то реформу истины, вы встречаете удивительное сопротивление этим реформам. Когда пытаетесь построить строение, домостроительство по Слову Божьему, пытаются все равно провести и что-то протащить оттуда от сыновей Енаковых, но Бог сказал: ты уничтожишь их, хотя ты малочисленнее их, и города у них укрепленные до небес, но ты уничтожишь их, и войдешь туда, и будешь жить. Дело в том, что они пользуются частями этого благословения. Но пришел день, когда Бог хочет поменять положение среди своих детей и призывает идти в Кананскую землю за Иордан и говорит: слушай, Израиль, только смиренные войдут туда. Здесь Моисей убеждает, показывает: ты должен смириться, ты должен знать, почему ты там. Никогда не возноситесь и не превозноситесь над теми, которые не разумеют или враждуют с вами. Превозношение не даст вам победы над ними, но вы попадете в их число и будете исторжены, и будете убиты ими. Или же будете убиты смиренными людьми. Кроткий язык убьет вас, он переламывает кость. Кость – это крепость. Какая бы ни была гордыня, как бы ты ни превозносился, кроткий язык переломит тебя. Кроткий язык сильнее. Владеющий собой лучше завоевателя города. Поэтому Слово Божие здесь обращается к церкви своей, провозглашая божественное смирение. Вспомни, откуда ты не спал, и покайся. Вот что говорится здесь. Вспомни. И твори прежние дела. Возвратись к Богу и не суди никого. Займи свое положение, чтобы тебе можно воевать. Не за праведность твою вводит тебя туда Бог твой, но за нечестие этих народов он изгоняет их. Он мог бы и знать их раньше, но мера их нечестия не была заполнена. Чаша их идолопоклонства не пришла к полноте. Почему? Бог сказал Аврааму: потомки твои завладеют этой землею, мера мореев еще не наполнена. И Бог ему говорит: потому я не могу дать тебе эту землю сейчас. но считай ее своей и ходи по ней взад и вперед. Она твоя, но в буквальном смысле слова владеть ты ею не сможешь, потому что мера амореев еще не наполнена. И он ходил с севера на юг, с юга на север, с запада на восток, с востока на запад, передвигая свой шатер. И эти цари думали, ну почему бы этому князю Божьему не построить себе город? Из лучших наших земель мы бы дали ему не только для погребения, но и для города. Они могли бы ему дать. Они могли бы ему продать, если бы он захотел это, или дать даром. Но он не хотел, чтобы они ему давали, потому что Бог уже дал ему. Зачем мне давать то, что дал мне Бог? Иногда религия вам предлагает что-то, то, что дал вам Бог даром, и то, что вы возьмете в свое время. Бог сказал, это принадлежит тебе. И вдруг религия тоже тебе это же предлагает. И оно предлагает тебе это прямо сейчас. Но когда вы возьмете это у религии прямо сейчас, то вы будете обязаны этой религии. И вы станете рабом ее. Поэтому Авраам не хотел быть рабом. Он был просто евреем. Еврей – это пришелец, странник. Его так и звали, еврей, странник, странствующий. Так что название этого народа – странствующий. Евреи. Апостол Павел говорит, Петр, он говорит, обращается к нам как к странникам. И слово «странник» и «еврей» – идентичные слова, это одно и то же. Итак, мы с вами странники и пришельцы. Мы не свои на этой земле. Мы не принадлежим к этой земле, потому что мы принадлежим к новой земле и к новому небу. Поэтому мир и не воспринимает нас, поэтому религия и не воспринимает нас. Но она каким-то образом захватила вечное обетование, села на седалище Моисеевом, перехватила. Но Бог говорит, я хочу, чтобы ты изгнал ее оттуда. И независимо от малого количества, от малого числа, когда начинается эта война, несмотря на то, что у Давида 400 человек, а у Саула весь Израиль, но Слово Божье уже помазало Давида, и написано, и была долгая вражда между домом Саула и домом Давида. Дом Саула постепенно ослабевал, ослабевал и ослабевал, а дом Давида усиливался, усиливался и усиливался, пока не пришел к полной власти. Точно так произойдет и здесь. Истинная церковь сейчас начинает усиливаться, несмотря на свою малочисленность. Идет распря между домом Саула и домом Давида. Саул – это не тип душевного человека. Саул – это тип помазанника Божьего, отверженного Богом. Помазанника Божия, который не устоял в истине. Помазанника Божия, который проявил самодеятельность и вышел за свою территорию. Сошел со своей орбиты и потерял блеск Божий, достоинство свое, и не мог больше светить. И по другому закону направился на кладбище смерти. И был убит своим же мечом. Пал на свой меч. И еще, не будучи совсем мертвым, попросил другого отрока, «Душа еще все во мне, возьми и умертви меня». И тот взял его меч и умертвил его. Точно как этот Рифаим был уничтожен своим же мечом, Голиаф, который боролся с Давидом. Давид взял его меч и его же мечом отсек ему голову. Потому что меч Голиафа – это слово всемогущего Бога. Вы скажете, не может быть. Нет, может быть. Давид сказал, лучшего мне не надо. Это был меч Давида. И он находился в скинии Господней. Никогда идольские вещи не ложат в скинии. Но меч Голиафа был в скинии Господней, доколе он не понадобился Давиду воевать с врагами, филистимлянами. И когда Авиафар, священник, сказал, у меня нет меча, кроме Голиафа, которого ты убил, он сказал, дай мне, нет лучшего его. И меч Голиафа стал на всю жизнь мечом царя Давида. Это учение о проклятии, учение о крещениях, учение о заветах. Один завет в трех заветах. Завет крови, завет соли и завет покоя. Всякая жертва огнем осолится. Мы здесь встречаем три завета вместе. Завет покоя – это когда вы становитесь членом определенной церкви, подчиняя себя полностью ей. Вы говорите, я хочу быть членом такой-то церкви, это или другой не имеет значения. Но вы говорите не просто словами, не просто юридически, не понимая, что вы делаете, вы полностью преклоняете себя, отвергая свое мышление, я буду слушаться и буду делать все, что мне скажут. Если вы не готовы этого сделать, значит, вы не знаете еще, что такое завет покоя. И тогда Бог не сможет вести вас в землю на основании своего завета Авраама, Исаака и Иакова. У вас нет этого завета. Вы, может быть, член, записанный в списках. И говорите, я член церкви, даже я член братского совета. Хоть кто ты, если ты не соглашаешься со своим пастором и пытаешься давить на него, и указывать ему, и диктовать ему, ты не член церкви, ты нарушил завет покоя, у тебя нет этого, ты никогда еще его и не делал. Чтобы заключить завет, это нужно понять и быть просвещенным и сказать, я отвергаю всякое самовольное мышление, я подчиняю себя по структуре Божьей, потому что Бог не открывает отдельному человеку руководящие директивы Царства Небесного. Он открывает их только одному человеку, а не кому-то другому, своему помазаннику, пастору. Остальные должны подчинить себя. И, конечно же, сатана, чтобы люди не заключили такого завета, говорит, это диктатор. Это диктатор. Нет, это теократия. Диктаторство может возникнуть только в демократической структуре. Демократическая структура сегодня поставляет ложную теократию. У нас теократия. Какая у вас теократия? Там, где теократия, там порядок, там нет беспорядка. Харизматия не имеет теократии, она имеет диктаторство, потому что она самовольно, сама вышла. Вышла из демократической структуры, потоптав тех, кто их рукополагал. Их никто не выгонял, их никто не отлучал, они сами взорвались, у них дух бунтарства был, они сами вышли. И говорят, мы теократы. Нет, вы не теократы, господа, вы анархисты. То, что вы посеяли, то пожнете. Теократия Божия – это совершенно другое. Это власть Бога. Один Бог, один человек. Я принимаю советы и выбираю, какой из них лучше. Могу отвергнуть все, могу какой-то принять. Но право принять совет и принять решение остается за одним человеком, а не за советом и не за поднятыми руками. Вот это есть теократия Божия. И здесь Бог говорит, если у тебя нет этого завета – почему я остановился сегодня на этих заветах? Потому что здесь говорит Бог, благодаря этих заветов я тебя ввожу в эту землю. Потому что нечестие уже подошло, это все видят. Но теперь заветы. Если первый завет, который мы заключаем, это завет с Богом через водное крещение, завет Авраама. Мы в это время принадлежим к обществу народа Божьего. Но завет Исаака, то есть слово Исаак – это второй завет, завет тройственен, завет покоя. Это говорит о церкви, когда вы входите в какой-то шатер определенно. Есть очень много людей, прокаженных, которым Бог простил их проказу, и они блуждают среди шатров. Они не имеют права войти в какой-то шатер. Быть может, они вошли и сказали, примите меня членом церкви, но еще не поняли, что такое член церкви. Враждуют, недовольствуют, критикуют, не согласны с чем-то. Слово Божие говорит, когда прокаженный будет прощен, то он 7 дней еще не может войти в свой шатер. Он должен омыть все тело свое водою и обрить его. И на 3-й день сделать, и на 7-й день это сделать, и только потом может войти в свой шатер и будет чист. Вы видите, это процесс. Сегодня многие люди, не понимая, не следуют дальше этому процессу, этому уставу. Они вошли, и они не омываются и не стригут свое тело, не бреют. Прообраз, все то, что исходит из тела. Да, ты пришел, ты прощен. Но где-то глубоко внутри у тебя остались инстинкты греха, и они начинают снова проявляться. Поэтому Бог и запрещает входить в шатер. Снова омывайся этой водою. Еще раз, через 3 дня, а потом 7. 3 дня прими полноту заветов, 3 завета, а потом возрасти в эту полноту, и тогда будешь чист. Вот тогда ты поймешь завет Исаака. Почему Бог назвал себя Богом 3 отцов? Почему Он не пошел дальше, не сказал, я Бог Иосифа, я Бог Даниила, я Бог Иезекииля? Хотя он являлся их Богом, но он сказал, вот это мое имя. Мое имя, я Бог Авраама, Исаака, Иакова, это мое имя, впомитование в рот и рот навеки для всего человечества. Так Бог назвал себя, потому что он показал, во-первых, 3 лица, 3 функции, выполняющие одно и то же дело. В-третьих, он показал 3 завета, тройственность завета. Раз 3 функции, значит 3 лица, значит должны быть 3 завета. И это завет покоя. Завет соли – это святость Божия, суд Божий. Мы заключаем с Богом завет, как с Богом судьей. Святость Божия все уничтожает, все то, что не является чистым. Не это ли я говорил тебе, сказал Моисей Аарону, приближающихся ко мне освящусь, когда сыновья его, великие священники всемогущего Бога, первые священники народа израильского, пали мертвыми от огня, потому что внесли чуждый огонь. 250 человек входят с настоящим огнем, но они не призваны ходить Богу. Они тоже убиваются этим огнем. Ты можешь правильно прийти, но ты не призван, ты будешь убит. Ты можешь быть призванным, но взять чуждый огонь, также будешь убит. Вот сегодня эти убитые и составляют это могущество и это величие. И идет распря, продолжительная распря. Они умирают в духе, как помазанники. Но власть и сила для окружающего народа остается, знания остаются. И поэтому начинается вражда между новым помазанием и отверженным помазанием, отверженным Богом. Никто не видит этого отвержения, потому что люди нарушили. Я не говорю, что это был грех. Помазанники часто падают не за греха, а за нарушение заповедей Божьих. Неправильно делают его дело, небрежно делают. Проклят всяк, кто делает дело Божье небрежно. Если ты чувствуешь свое призвание и ответил Богу на его призыв, и потом берешь свои слова назад и делаешь то, что ты хочешь, ты навлекаешь на себя проклятие. Ты можешь его потерять, так как потерял Саул. Делаешь не вовремя, идешь, слушаешься кого-то, слушаешься чего-то, каких-то пророчеств, когда тебе сказано «жди, иди верою». Человек, идя верою, вера это, вы идете, просто имеете Слово Божие, и Бог вас послал, но вы хотите каких-то осязаемых, видимых факторов, знаков, знамений. Вы начинаете просить их у Бога, Бог не дает, и тогда их дает дьявол. И вы начинаете опираться на них. Мы должны опираться только на Слово Божие. Неважно, как будут реагировать люди на нас, неважно, как будет идти дело, кажущееся нам. Люди разбегаются у Саула, что делать? Враг пред лицом наступает, а люди разбегаются. Бог хотел показать, что я буду воевать. Если даже все разбегутся, то я не уйду. Бог останется рядом с тобою. Бог будет блюсти свое слово. Люди могут действительно разбегаться, не выдержать пути веры. Когда ты будешь подниматься на вершины Божии верою, не все смогут подняться с тобою. Людей будет оставаться все меньше и меньше. Ты будешь одиноким. Но запомни, Он тебя не покинет. Он будет шествовать с тобою в бурях полуденных. Ты останешься один, будешь чувствовать дикое одиночество. Он тебя не оставит. Скажите, что, подняться с Ним в одиночестве на Хариф или остаться и спуститься в низины с теми, которые говорят, нет, здесь что-то не то. Мне кажется, брат, ты заблудился. Говорят они пастору. Ты уже не туда. А что задает вопрос? Пастор не может заблуждаться? Может. Но когда Бог дает свое помазание пастору, тогда Бог отвечает за его заблуждение перед овцами. И если он видит верность овец, то ради этой верности он поднимет этого человека и будет с ним судиться. И уберет его и поставит другого. И уберет под корень. Он умрет. Он будет убит, как был убит Саул. Просто уберет его Бог. Если его Бог не убирает, это говорит о том, что овцы никогда не доверяли этому пастору. Они всегда его критиковали, и где-то в душе у них никогда не было к нему авторитета. Вот почему он, хотя и отвержен, как помазанник, продолжает жить, и они функционируют вместе с ним, и они также находятся на низинах, и уже не поднимаются, и находятся в плену врага. И так не завладели ханаанской землею. Сегодня Бог вводит нас в свой Ханаан. Итак, три завета. Завет покоя, завет соли, завет крови. Завет крови стоит на первом месте. Завет соли на втором, завет покоя, когда Бог успокаивается в седьмой день, на третьем месте. Бог трех заветов. Это один завет, но в трех действиях. Авраам все три завета исполнил Божии. Когда он поверил Богу и принес жертву, это был завет между Богом и Авраамом. Бог сказал, я в это время поставил с тобою завет. Потом Бог сказал, обрежься, Авраам. Авраам обрезался, обрезал весь мужской пол. Он сказал, это мой завет с тобой, это был второй завет. Потом был третий завет, когда Авраам приносил сына своего. Бог сказал, я заключил с тобой здесь завет. За то, что ты не пожалел сына твоего, единственного твоего. За это все, что я тебе обещал, будет тебе. Третий завет наконец-то дал Аврааму все, что Бог обещал. Великое потомство, которое нам обещал. Поэтому три завета должны исполниться в нашей жизни. Я буду читать дальше. Вся эта глава дальше вновь и вновь будет напоминать нам, кто мы такие, откуда мы пришли, из какой скалы мы извлечены, иссечены, из какого рва мы извлечены, чтобы возбудить в нас дух смирения, и чтобы мы не мнили о себе, и чтобы смирились пред Господом и славили Его за дарованную возможность идти за Иордан и овладевать Кананскую землею, бороться с сынами Енаковыми и разрушать города, укрепленные до небес, и владеть ими. Седьмой этой главы Второзакония. «Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа Бога твоего в пустыне, с самого того дня, как вышел ты из земли египетской, и до самого прихода вашего на место сие вы противились Господу». Вспомните, когда Дух Святой начинает нас просвещать, мы поистине удивляемся, как мы здесь постоянно противились. С чем-то не соглашались, что-то нам всегда не нравилось, на что-то мы всегда роптали, стремились всегда к чему-то тому, к чему не призывал нас Бог. «И при Хориве вы раздражали Господа, и прогневался на вас Господь так, что хотел истребить вас. Когда я взошел на гору, чтобы принять скрижали каменные, скрижали завета, который поставил Господь с вами, и пробыл на горе 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил. И дал мне Господь 2 скрижали каменные, написанные перстом Божиим, а на них все слова, которые изрек вам Господь на горе из среды огня в день собрания. По окончании же 40 дней и 40 ночей дал мне Господь 2 скрижали каменные, скрижали завета. И сказал мне Господь: встань, пойди скорее отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из Египта. Скоро уклонились они от пути, который я заповедовал им. Они сделали себе литый истукан. И сказал мне Господь: вижу я народ сей, вот он народ жестоковыми. Не удерживай меня, и я истреблю их, и изглажу имя их из поднебесной. От тебя произведу народ, который будет сильнее и многочисленнее их. Я обратился и пошел с горы, гора же горела огнем. 2 скрижали завета были в обеих руках моих. И видел я, что вы согрешили против Господа Бога вашего, сделали себе литого тельца, скоро уклонились от пути, которого держаться заповедал вам Господь. И взял я 2 скрижали и бросил их из обеих рук своих и разбил их пред глазами вашими. И, повергшись пред Господом, молился я, как прежде, 40 дней и 40 ночей. Хлеба не ел и воды не пил. За все грехи ваши, которыми вы согрешили, сделав зло в очах Господа и раздражив Его. Ибо я страшился гнева и ярости, которыми Господь прогневался на вас и хотел погубить вас. И послушал меня Господь и на сей раз. И на Аарона весьма прогневался Господь и хотел погубить его, но я молился и за Аарона в то время». Грех же ваш, который вы сделали, тельца я взял, сожег его в огне, разбил его всего и стер до того, что он стал мелок, как прах, и я бросил прах сей в поток, текущий с горы. Зачем с такой подробностью он снова описывает состояние израильского народа при горе Хориве и потом все это записать и положить одесную ковчега? Помни, Израиль, когда вы были у горы. Там Бог показал свою святость. Почему народ испугался и сказал Моисею: не говори, пусть не говорит Бог с нами, ты говори с ним и передавай нам. Потому что святость Божия повергла их в ужас. Бог огня – это Бог святости. Бог суда. Народ не мог терпеть. Всякий, кто пересечет эту черту, будет поражен стрелою или камнем, побит камнями, или же сгорит. Моисей говорил: Господи, никто не будет порываться восходить, потому что народ был в страхе от горы, которая дымилась огнем. Трубный звук усиливался. Землетрясения не было 2 или 3 минуты. Землетрясение продолжалось 40 дней и 40 ночей. Они жили постоянно в страхе. 40 дней и 40 ночей. И даже в таком страхе, видя пылающую гору и слыша трубный звук, они создали себе тельца. Когда они долго в страхе и видят, что вождь не приходит, нужно ожидать директивы. Они говорят: так куда же мы идем? Ведет нас Бог или не ведет? Где этот Моисей? где Бог, которому мы будем поклоняться? И тогда Аарон делает им Бога. Я, говорит, знаю, какой Бог. Я знаю, как Он вас поведет. Я знаю, как Он выглядит. И толпа сказала, как же Он выглядит? Он сказал, соберите мне золото, я скажу, как Он выглядит. И Он вылил им быка, тельца. Это не было воображение народа, это было воображение Аарона. Это он согрешил. Это он сделал тельца. Он думал, что Бог является быком. Ведь сегодня очень многие думают, что отец является старцем с белой бородой, сын является молодым человеком, мужчиной, и Дух Святой голубь рядом летает, и воздушные облака, и так его везде рисуют. Вот так они понимают Бога. Иные понимают Бога еще как-то. Третьи понимают, что Бог где-то у них там, и поэтому они кланяются туда и молятся туда себе. Разговаривают там с этим Богом у себя внутри. Но Слово Божие говорит, что Бог не человек. Бог не мужчина и Бог не женщина. Бог есть Бог. Мужчина и женщина являются прообразом Бога. Но не только мужчина и женщина являются прообразом Бога. Прообразом Бога является любое дерево. Потому что древо жизни и другие деревья, Иисус всегда является деревом. И сок, который течет по этому дереву, эта жизнь является Духом Святым. Действие, корень. И потомок Давида. Весь животный мир также является прообразом Бога. Потому что Бог показывал свой образ на льве, на овце, на орле, на голубе, на ласточке, на тельцах. И Он постоянно говорил, посмотрите, они все знают. Бог хотел показать на животных природу дьявола, природу человека и свою природу, беря какую-то черту. Один и тот же лев показывает природу Бога и природу дьявола. Когда он показывает природу Бога, то берется у льва только его могущество и его сила. Когда показывается дьявол, то берется кровожадность его, всего лишь навсего, и его зверство, то есть его звериная природа. Но когда Бог показывает свое величие, он не берет звериную природу льва, он берет могущество льва и силу льва, и больше ничего. Но когда показывает дьявола, он не показывает могущество и величие, он показывает звериную природу. И когда эти два льва встречаются между собою, этот зверь остается зверем, а этот лев делается овцою. И овца побеждает. Лев – это учение о суде вечном. И мы встречаемся с ним. Бог хочет показать, когда гора Хариф пылала огнем, вспомните, что ваш Бог есть огонь поедающий, что Он Бог-судья. И если вы отрицаете Его как Бога-судью, надеясь, что Он Бог благодати только, то вы обращаете благодать в повод к распутству. Потому что благодать судит гораздо строже, чем судит закон. Гораздо строже. И если люди по закону без всякого помилования наказывались смертью, Слово Божие говорит, тем паче будут наказаны те, которые не почитают за святыню кровь завета и духа благодати оскорбляют. Очень страшно впасть в руки Бога живого. Лучше не впадать, лучше не заключать с ним завет. И поэтому сатана многим говорит, слушай, очень опасно с Богом заключать завет. Ты не сможешь жить такой жизнью, лучше не заключай. Но человек ходит в собрание, ходит. Боится заключать. Сатана все время обращает его взоры. Посмотри, какой ты, посмотри, какой ты. А Дух Святой говорит, не смотри на себя. Посмотри, какой Иисус. Ты видишь, Он победитель. Когда ты будешь на Него смотреть, ты будешь победителем. Но одно твое взирание на Иисуса недостаточно. Чтобы правильное взирание было, и чтобы можно воспользоваться силой Иисуса, нужно крещение водою, крещение Духом Святым, крещение огнем. Именно огонь очистит тебя полностью. Полностью, от всяких примесей. Я не говорю об испытании. Крещение не есть очищение. Только. Одна сторона крещения – это, разумеется, очищение. Но самая главная сторона крещения – это сила, побеждающая какую-то силу другую. Крещение – это смерть. Нам нужно победить другую смерть. Вот здесь мы встречаемся с настоящей смертью. И поэтому Слово Божие говорит, вспомни, как ты повел себя, когда я показал тебе свою святость. Ты был напуган, ты ушел далеко. И в это время, несмотря на то, что я был Бог святости, люди сделали себе золотого тельца. Потому что вожди их сделали это. Вожди их вели в идолопоклонство. Теперь понимаете, кто вел людей в идолопоклонство? Сами люди никогда не впадают в идолопоклонство. Никогда. Никогда сами овцы не будут кланяться золотому тельцу. до тех пор, пока Аарон, первосвященник, не выльет им этого тельца и скажет: «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из Египта». И тогда стали плясать и радоваться. Такого Бога мы видим. Видите, для людей легче, когда они видят что-то такое. Дайте нам чудеса и знамения, чтобы мы что-то видели. Дайте нам эмоции, всплесните их немножко. И они понимают, когда наступает затишье, когда нет никаких эмоций, когда Дух Святой начинает в ночи нас учить. Я имею в виду в ночи, то есть в покое, в темноте. Когда мы не видим особых каких-то проявлений, но что-то происходит. В это время кто-то резвится, кто-то танцует, кто-то прыгает. Кто-то уже создал тяжелый христианский рок. Кто-то уже пустился в сатанинские пляски, называя их христианскими танцами. Кто-то что-то уже делает, а вы все еще спокойно сидите. Не лучше ли создать что-то осязаемое, чтобы можно было вокруг него танцевать? Вокруг этой горы не потанцуешь. Я хотел бы видеть харизматов вокруг Харива, чтобы они там делали. Попадали бы мертвыми. Прекратили бы кричать и рычать, как львы, на хананеев. Как овцы пойдете и победите. Овца побеждает. Лев – это совершенно другая природа. Это создано для других целей. Сила Божия, суд Божий, который мы применяем в первую очередь в себе. Поэтому, что такое золотой телец? Это, с одной стороны, вещественные материальные ценности, деньги, пред которым преклоняется человек и ради которых готов служить Богу. Вот здесь он будет танцевать, когда Бог изольет без остатка свое благословение. Он этого только и ждет. Вы думаете, правда, он ждет сильного восхищения, душевный человек? Он понимает, что если ты будешь верить в восхищение, если ты будешь искать Царство Небесного, тогда это изольется. И центр тяжести его как раз и лежит на материальных ценностях. Боже, ну когда же? Боже, ну годы уходят, я старею. Зачем потом мне это богатство? Ну зачем оно мне потом нужно? Он никак не поймет, что сейчас ты приобретаешь Царство Небесное. Ты не будешь забыт, ты увидишь, и Бог даст тебе. Не думай, что в старости невозможно пользоваться благами. Старость – это самое лучшее время жизни. Самое лучшее. Когда Бог наконец-то дает тебе покой, ты можешь смотреть на все умудренным опытом, иметь прямое общение с Богом и наслаждаться. Нет, действительно, самое лучшее время, если вы с Богом. Потому что Слово Божие говорит, они и в старости плодовиты и сочны, чтобы возвещать, что жив твердыня моя, Господь, не поколеблюсь во веки и веки. Это самое благословенное время, когда вам уже не нужно заботиться о маленьких детях, заботиться, как же я проживу. Вы уже будете благословены настолько, что можете благословлять ваших внуков, правнуков, ваших детей. Бог сделает это. И суть он хочет показать, чтобы перенести нас, как перенес Авраама. Авраам тоже мог говорить: «Отче, мне уже 90, 100, 99. Ты хочешь сказать, что дашь мне детей? А я успею порадоваться хоть этим ребенком. И вот все, что я имею, куда? Ну, буду видеть». И вдруг Бог дает ему одного, а потом он видел Исаака и видел других, и видел детей Исаака. То есть Авраам прожил хорошую, долгую жизнь. Бог дал ему. То есть, когда вы живете обетованиями Божьими, сатана говорит, что твое время приблизилось к закату. Скажите ему: мое время приблизилось к восходу. Новая заря восходит, Бог будет делать чудеса. Многие переживут 80 и 90 лет, доживут до восхищения, потому что возьмут веру, и они не будут жить 70-80. 70-80 лет – это причина, что она вошла духовным законом в народ Божий. Мир не знает 70-80, именно религия ввела 70-80 лет как незыблемый закон. Ты уже пережил глубокую старость, крепость и при большей крепости. Ты уже, брат, сестра, живешь при большей крепости – так что готовься. Но Слово Божие говорит, что это большая крепость, и 70, и 80 не для святых, это для грешников. Я уже говорил, внимательно читая эту песню, это пророчество. Ты положил беззаконие наше и тайна наша пред светом лица Твоего. И лета наши пролетают в гневе Твоем, как звук. Лет жизни нашей 70 лет и при большей крепости 80, и лучшая пора из них труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Вы видите, это жизнь тех людей проходит во гневе Божием, которые грешат, и Бог вынужден положить их тайно пред очами своими. Когда Бог поднимет меня и тебя и посмотрит, а у тебя нет ничего тайного. Он очистил тебя от тайного. Ты сумел очиститься кровью Агнца. И когда он посмотрел на тебя и милость свою проявил к тебе, а не гнев, и тогда лучшая пора твоей жизни не труд и болезнь. Слово труд – это не творческий труд, когда ты не испытываешь удовольствия от того, что ты делаешь. Но тогда от всего, что ты делаешь, ты испытываешь удовлетворение. Все, что делаешь, как для Господа, получаешь радость. Удивительные творческие возможности раскрываются перед тобою. Благословляющая сила Божия, здоровье, здоровая усталость, здоровая бодрость, радость Божия, радость в духе. Ты не смотришь верою на 70, на 80 лет. Ты смотришь далеко вперед. Боже мой, я смотрю за сотню, туда, далеко. Что такое 100 лет, если мужи твои жили? Сколько ты хочешь, чтобы я прожил, столько и буду жить? Но Бог хочет, чтобы мы прожили больше, чем 70-80 лет, чтобы мы возросли в полную меру возраста Христова. Этого хочет Бог. И не все люди при Хариве танцевали вокруг тельца. Не все. Были люди, которые не танцевали. Были люди, которые при общем этом танце с грустью смотрели туда и говорили: скорее бы, Моисей, ну скорее посмотри, что творится. Боже мой, они молились, они уходили в свои шатры, они затыкали себе уши от этих харизматических визгов и ревов и говорили: Боже, скорее, посмотри, скорее, они танцуют, они уже сделали себе другого Бога. Рок стал их Богом, отрастили себе патлы, мы Иисус Христос, хотим быть похожими на Христа. И, наконец, он идет. Суд Божий разбивает скрижали завета. Зачем он это сделал? Если бы он вошел с этими скрижалями завета, весь народ израильский должен быть уничтожен. И те, которые ушли в свои шатры и закрывали уши, тоже должны были быть уничтожены, потому что они были частью этого народа. Чтобы спасти этих людей, которые не хотели поклоняться этим идолам или же делали это по какому-то невежеству, нужно было их спасти, нужно было закон не донести сюда, потому что это смерть. И он разбил ее у подошвы и упал на лицо свое, хотя перед этим уже не ел 40 дней, 40 ночей и ничего не пил. И не вставал с земли. Правда, сделал перед этим повеление повесить всех начальников на дереве. Повесили. А теперь кто Господен ко мне? И подошли к нему люди, которые восприняли учение о проклятии. Подвяжитесь мечом. Меч – это Слово Божие, это не что-то другое. И они подвязались мечом. Пройдите по стану взад и вперед и убейте всех, кто прилепился к этому тельцу. Поразите всех. И они прошли по стану. Посвятите сегодня Богу ваши руки. Оставьте народ свой и дом отца. И я буду за вас молиться. Отделитесь от этого народа. Если вы не отделитесь от этого народа, не отделитесь от вашего рода, потому что этот род греха. Разве вы не знаете, что суетная жизнь отцов – это жизнь греха, и что она обречена, проклята Богом? И только благодать Божия, милость Божия сдерживает, чтобы я не был уничтожен вместе со своим родом. Бог говорит: отделись. Они отделились, и Моисей упал и умолял. Бог говорит: и на этот раз послушал меня. Но все виновники все равно погибли. И если, я говорю, если все виновники погибли, их убили, за что молился Моисей? Он молился за людей невиновных, но которые по принципу Божьему являются одним телом. Согрешает один член, согрешают все. Когда один член согрешает, Бог хочет уничтожить нас всех. Вы представляете принцип Божий? Вы скажете: неужели это возможно? Неужели будет возможным, когда в церкви не будет ни одного блудника, ни одного пьяницы, ни одного наркомана, ни одного прелюбодея, ни одного завистника, ни одного вора, ни одного лжеца? Неужели это возможно? Ведь если есть хоть один, тогда Бог уничтожит все общество. И кто-то должен все время отстаивать перед Богом все общество, чтобы очистить его и уничтожить грешника, а общество сохранить. Моисей прекрасно понимал, что не все. Вот почему он упал и сказал: Боже, не уничтожай. И Бог послушался. Богу нужен был такой Моисей. Богу нужен был Иисус, Сын Его, который заслонит людей, которые ненавидят грех, но, быть может, находятся в нем. Но ненавидят. Есть люди, которые не грешат видимым грехом, но находятся в грехе. Есть люди, которые по своей природе настолько тщеславны, что они никогда не упадут в блуд, потому что их гордость не позволит им так опуститься. Но которые полностью растлены этим прелюбодеянием внутри, они полностью глазами своими совершают это. Образы у них постоянно. У него не одна жена, у него много жен. Он выбирает себе сегодня одну, завтра другую. И образно там с ними наслаждается. Есть такие мужчины, есть такие женщины. А есть такие, которые устали и ненавидят это. Как раз за них Слово Божие и посылает Иисуса отвоевать их. А те, которые имеют вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Нету силы. А вид благочестия, это гордость и тщеславие, не дает падать в видимые грехи, но дает возможность увеличиваться в видимом благочестии. И они ненавидят этих блудников только по той простой причине, что они не могут делать того же. Поэтому они их отлучают и отлучают, если ты уж, будешь на всю жизнь, до пришествия Христа. Все те пастора, которые отлучают до пришествия Христа, это растленные люди внутри, блудники. Все те, с которыми я встречался, которые имеют такую строгость, это все растленные блудники. Когда я исследовал этот вопрос, эти пастора, почти всем своим сестрам признавались в любви. В церкви, всем членам церкви признавались в любви. Спрашиваю, да, и мне признавался, говорил, люблю, и мне признавался, говорил, люблю. И бедные овцы, никак не могли понять этого прелюбодея, который их же и отлучал за то, что она в блуд впала, поцеловалась. Он это квалифицировал блудом и до пришествия Христа отлучал. Но, слава Богу, Бог вырвал этих овец у него. Это его овцы. Я по 12 часов молюсь, один у нас здесь такой проходимец кричал. Я сказал, ты не знаешь, как молиться. Что твои 12 часов? Где ты нашел в Писании, чтобы по 12 часов молиться? Здесь сказано 24 часа. 24, постоянно. А ты мне 12 часов молишься только. Если ты можешь сказать, сколько ты часов молишься, ты не знаешь, что такое молитва. Молитва к Богу, постоянная молитва. И слово молитва – это общение с Богом, которое не прерывается, когда я стою с колен и начинаю разговаривать о предмете по моей работе. Когда начинаю разговаривать об обиходных моих делах, моя молитва продолжается, общение с Богом не прерывается. Я хожу, делаю, работаю, я делаю мое дело, но моя молитва не прерывается, потому что я постоянно молюсь. Слово «постоянно» – это значит в постоянном контакте с Богом. И что может нарушить мое молитвенное общение, мой контакт? Грех. Тогда я могу стоять на коленях, по 24 часа даже буду стоять. И тем не менее общение с Богом не наладится. Если я оскорбил ближнего моего, да хоть сколько я буду просить, Боже, пожалуйста, прости меня, пойди к брату твоему и примирись с братом твоим. И когда меня брат простит, ноги мои моют мне. Таким образом. Потому что Бог меня очистил, а ноги не может очистить, потому что я их запачкал не с ним в общении, а в общении со своим братом, со своей женой, со своим мужем, со своими детьми, со своим начальником. Поэтому Иисус сказал, образец, пример, умывайте ноги друг другу, как я вам умыл, прощайте друг друга. Но люди не прощают друг друга, моют ноги, стирают колготки во время омовения ног, моют ноги в колготках, не разрешают в колготках собранием, идут в туалет, моют в туалете ноги в колготках, но зато омовение ног исполняют, а потом берут опреснок чистоты и истины этими руками. Вот это и есть добавление, вот это и есть сатанизм чистейшей воды. И этого не видят, и кричат сатанизм на истину. Но пришло время, когда все это будет уничтожено. Бог сказал, будет уничтожено. Он бросил, разбил эту смерть. И Моисей вымолил. И он сказал, теперь снова иди. И когда он снова пошел, народ ожидал. Он снова пробыл с Богом 40 дней, 40 ночей. Практически 120 дней этот человек, 4 месяца, хлеба не ел и воды не пил. Он не стал худым. Не видно было, что он был в посте. Он был в присутствии Божьем, и поэтому он питался Словом Божьим, и на нем действительно исполнились слова «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божьим, исходящим из уст Божьих». То есть до тех пор, пока он отвоевывал человека, общество, пока он получал закон, он совершенно не питался этой пищей. Пищей его был Бог и его Слово. И вполне он был здоровым человеком. Теперь что Слово Божие хочет сказать? Что такое идолопоклонство? Идолопоклонство – это тогда, когда мы заменяем второстепенное главным, а главное – второстепенным. Когда мы Царство Божие делаем второстепенной частью, а приложение, и это все приложится вам главным. Мы должны все время себя испытывать. Если у кого-то вы почувствовали в себе и раскрыли в себе, что это так, это значит, вы поклоняетесь уже золотому тельцу, не Богу. Поклонение Богу должно совершенно игнорировать это. Это часть приложения Божия, это Бог будет выполнять. Но Израилю надо было видеть блеск золота, вот он Бог наш, вот она слава Его. Наш Бог невидимый. Поэтому Моисей вновь и вновь напоминает, кто мы такие по своей природе. По своей природе душа никогда не преклонится пред Богом, она скорее преклонится пред золотым тельцом, и мы должны знать нашу душу. И поэтому она должна быть убита, она должна быть уничтожена. И он говорит, что я сделал? Я взял этого тельца и сжег его в огне, и разбил его всего, и стер его прах, и бросил в воду, и дал пить сынам Израилям эту воду. Сегодня технология не имеет свойства или способности, чтобы золото в порошок истереть, в прах. Такой прах, чтобы оно растворилось в воде. В такой мелкий прах они сделают вам песок, но он не растворится в воде. Но существует так мелко истолченное золото, что оно может растворяться в воде. Знает наша технология, наша история, наши археологи, что есть, была такая технология у древних, золото растирать в порошок, который растворяется в воде, как соль и сахар. Они знали об этом. И он дал им пить. И эта вода обычно возбуждала в человеке рвоту. Отвратительное чувство внутри у человека поднималось. Он рвал. Его тошнило. Зачем Моисей это сделал? Зачем он истер в порошок? Он показал, что суетная жизнь, переданная от отцов, что это изобилие, к которому мы так стремимся и к которому стремимся неправильно, что это отрава, это яд. И он хотел, чтобы люди выпили, узнали, что это, и изрыгнули это все. Чтобы все содержимое этим было выброшено из них. Это прообраз. Апостол Павел сказал, я научился жить в изобилии и в скудости. И я часто говорю, в изобилии, это значит господствовать в изобилии. Это жить, пользоваться, но в то же время не полагаться на него, не исходить от него, не зависеть от него, и оно не диктует мне ничего. И оно не владеет мною. Павел в другом месте сказал, все мне позволительно, но ничто не должно господствовать над мною. Все он имел в виду то, что не грех. Изобилие не грех само по себе, но если оно начинает господствовать над тобою, оно не должно господствовать. И поэтому народом израильским господствовало вот это изобилие, которое Бог им пообещал. А Бог хотел, чтобы ими господствовал сам Бог. Чтобы они прилепились к Господу настолько, чтобы временные, материальные успехи не господствовали над ними. Чтобы они от них не исходили, но благодарили Бога за то, что они имеют вечное спасение. Что облечены в ризы спасения, что украшены спасением. Да, Бог любит изобилие и хотел бы, чтобы дети его жили в изобилии. Но он учит людей жить в скудости. Чтобы они не роптали и чтобы стали жить опять им. А потом дает им изобилие, чтобы они также не жили изобилием, но чтобы жили в изобилии, но не жили изобилием. Жили в скудости, но не жили скудостью, не говорили, о, это привилегия, и Бог прославляется, когда мы бедные. Чем больше дыр монахи считали, тем святее. Ломоносов как-то сказал одному своему другу, посмотрю этого монаха, из каждой дырки гордость светится. Сам он был бедным человеком и тоже был с такими же дырами. О нем говорили, у него из каждой дырки мудрость вылазит. Он говорит, нет, это в каждую дырку глупость заглядывает. Просто был остроумным, умным человеком. Но люди хвалятся своими дырами. Этот мудрый человек, он не хвалился, что у него вот дыры. Он был беден пока, но то знание, которое у него было, он приобрел потом себе. Да, он любил Бога и поклонялся пред Ним. В то время, как он его знал, поскольку в то время богословие было развито, поскольку церковь в то время была. Но сегодня Дух Святой хочет показать нам глубины свои, напомнить нам хариф, напомнить нам все, чтобы мы смирились и искали Царство Божие и силы Его. И остальное, говорит он, приложится вам. Я не буду сегодня дальше читать, здесь дальше 23 стиха идет, как Бог посылал их далее, и Он будет говорить. Моисей будет напоминать, это будет путь смирения, путь утешения. Но мы будем благодарны Ему за Его Слово и воспримем Его. И я предаю это слово Духу Святому и благодати Божией для нас, чтобы оно работало в нас. Сейчас мы споем одну из наших песен «Не оставлю, я вас не забуду». Пастор Аркадий, у меня такой вопрос. Если человек, крещенный Духом Святым, постоянно молится как бы заученной фразой, 5-6 слов на протяжении многих лет, является ли это Дух Святой и правильно ли это? Спасибо за ответ. Если бы даже он молился миллионом слов, все равно это не является Духом Святым. Потому что говорение на иных языках не является Духом Святым. Это является даром Духа Святого, который дан вашему Духу, чтобы он мог общаться с Богом. Что является ли это говорением на иных языках? Правильнее было бы задан вопрос. Да, является говорением Духа Святого. Просто не совсем правильно. Обычно, если вы правильно упражняете эти языки, то они будут умножаться. Они начнут умножаться, если вы правильно будете упражнять их. Но тем не менее, если даже есть эти несколько слов, данные Духом Святым, в них есть божественный код, божественная тайна. В одно и то же слово Бог может влагать постоянно новые смысловые значения. Хотя нам кажется, что так не может быть. Так всегда бывает. Потому что Бог говорит «мене, мене». Но практически только в одно слово «мене» вложено большое смысловое значение. Повторенное дважды, это значит, что это истина. Бог два раза повторил одну и ту же мысль. «Исчислил Бог царство твое. Ты взвешен на весах и найден очень легким». Слов очень много. Целых два предложения, два смысловых значения, глубоких значения, два слова повторенные «мене-мене». «Текел», «текел», «упарсин». То есть повторенные дважды. Почему? Бог хотел показать структуру. При двух или трех свидетелях будет твердо всякое слово. И два раза повторил одну и ту же мысль. И поэтому одно слово несло очень глубокую смысловую нагрузку, притом из двух предложений. Поэтому никогда не забывайте, что можно сказать целое предложение, и там будет бедное содержание. И можно сказать одно слово, и там будет глубокое содержание. Доверьтесь Духу Святому. Никогда не огорчайтесь. Никогда не ропщите. Почему ему даны такие языки, а мне такие? Я хотел бы молиться, как этот брат, я хотел бы молиться так, как эта сестра. Просто благодарите Бога, когда вы смиритесь и примите как бесценный Божий дар эти 2, 3, 4, 5, 6 слов, Бог умножит их. Но запомните, что сила не в умножении слов, а тот, кто стоит за этими словами. Поэтому никогда не смущайтесь. Пастор Аркадий, объясните, пожалуйста, два вопроса. В настоящее время пастор, поставленный Богом, он обязательно будет говорить о восхищении невесты. И можно ли поэтому определить, от Бога он или нет? Нет, поэтому нельзя определить. Говорит, если он о невесте, значит, он поставленный Богом. Потому что сегодня многие пастора занимаются плагиатом. Воруют просто друг у друга. Так и написано. Они воруют друг у друга и говорят, Господь говорит, так говорит Господь. Они видят, что это успех, и себе так начинают делать. Они видят, что это так, и себе так начинают делать. Хотя перед этим они это поносили. Я, допустим, обращаю внимание, что то, что они поносят, потом это же начинают делать следом. И теперь опять сказать, что поэтому поставлены Богом. Поставлены Богом – это не выбраны людьми, первое. Но и это не первое, чтобы мы знали, поставлены Богом, не выбраны людьми, но у него будут вот такие качества по Писанию. Он будет исполнен Духа Святого и мудрости. У него будет мудрость от Бога. Эта мудрость будет сверхъестественная. Это не будут душевные дарования. Это будет действительно сверхъестественное. И вы будете видеть, что это невозможно человеку. И это сверхъестественное обычно не вяжется с естественным. Оно иногда противоречит как будто бы ему. Ну-ну, это не так или это не так. Поэтому вы определите по силе Божией, по движению, которое происходит. Когда Павлу говорили, что ты не апостол. Потому что апостолы – это вот апостолы и те, кого они рукоположат. Павел говорит, вы – печать моего апостольства. Вы – печать моего апостольства. Вы в Господе, и поэтому вы – печать моего апостольства. А то, что они, я ничего, никакого недостатка пред ними не имею. Сегодня у людей главное, чтобы их служитель был рукоположенный. Какое чудовищное невежество. Они смотрят, чтобы он был рукоположенный Иваном или Михаилом или еще кем-то, забывая, что главная суть – избранник ли это Божий, имеет ли он знамение Божие, отметину Божию, как пастух, есть ли у него пасторское сердце, есть ли у него мудрость от Бога, контактирует ли он с Богом или бегает по пророкам, чтобы узнать, что говорит Господь. Или он сам является этим пророком и контактирует с Богом, и Бог ему напрямую говорит свою волю. Если пастор бегает и узнает, что говорит Господь по другим, это не выбранный Богом, это уже ясно. Это самозванец, который сам себя поставил, или же выборное лицо демократической структуры, и не больше. Пастор, поставленный от Бога, он знает: Боже, я молюсь, ты поставил меня, значит, ты ответишь мне. Видите, когда была трудность у апостола Павла и у других сотрудников, куда же идти проповедовать? Дух Святой туда запрещает и туда запрещает. И кому же Бог открыл, куда идти? Павлу, начальнику миссии, главному апостолу. Явился муж македонянин, прося помощи. И они решили, видите, Бог не дал такие точные директивы. Он использовал их разумные решения, чтобы они немножко истолковали. И мы решили идти в Македонию, потому что видели мужа македонянина, просящего помощи. Но этот муж не явился Луке, не явился Варнаве, Марку, еще каким-то сотрудникам, Епафродиту. Он явился Павлу. Когда Бог что-то хочет давать, наводящие директивы, куда дальше идти, что дальше делать, он не сделает это через какую-то сестру, которая придет и скажет: пастор, я видела вот сон, или мне было сказано, вот я знаю, вы имеете в этом нужду, и было сказано. Бог скажет это прямо пастору, непосредственно самому ему. Это по Слову Божьему. А если он говорит через других, это уже говорит, что Бог не хочет контактировать с этим человеком. Что-то не в ладах он с ним. Я не буду много говорить сегодня о том, какой должен быть пастор и что его должно отличать. Во всяком случае, это не выборное лицо. И сегодня много людей, которые говорят: я пастор. Они услышали о теократии, она им понравилась. Многие демократы устали в теократии. Они не могут провести никакого разумного действия, чисто даже разумного. Потому что, бывает, набьют ему путем голосования каких-то невеж в братский совет. И они поднимают руки, и любое его действие блокируется. И он, бедный, просто в оковах ходит, этот выборный пастор. Если меня выбрали, как мы слышали, так подчиняйтесь мне. Нет, раз мы тебя выбрали, ты будешь нам подчиняться. Такого не бывает, чтобы мы тебя выбрали и тебе подчинялись. Коль мы тебя выбрали, мы же тебя выбрали для того, чтобы ты нам подчинялся. Мы издадим закон и проголосуем, и все, а тебе что? Ты председатель. Вот, ты имеешь славу, этого вполне достаточно. А чтобы ты руководил, извини, а мы здесь зачем? А зачем мы тебя выбирали? А, самозванец, диктатор, так не пойдет. Сейчас уберем тебя, возьмем другого. То есть вот это есть. Но есть люди, которые душевно развитые, умные, и они могут потихоньку каким-то способом, то ли хитростью, то ли умом, подмять свой совет и проводить свои директивы. Иногда даже разумные, но это диктаторство. Демократическое лицо, председатель, обязан подчиняться воле народа. И воля народа для него – воля Божия. Так они и говорят. Воля народа – воля Божия. Очень многие пастора мне так говорили, которые стояли перед этим. Я хочу, чтобы меня выбрал народ. Все-таки мне интересно, чтобы меня народ выбрал. Я говорю: я не хочу, чтобы меня народ выбирал. Я не хочу, чтобы меня выбирал народ. Я хочу, чтобы народ просто признал, но не выбирал. А если не признает, мне достаточно, что я признан Богом. И всегда найдутся те, которые признают и диктатора, и помазанника Божьего. Всегда найдутся такие люди. Всегда. Теперь второй вопрос. Объясните различное служение между церквами. В чем оно заключается? То есть разнятся. 1 Коринфянам 12:5. И служение различное, а Господь один и тот же. Здесь не говорится, что это служение между церквами, а между членами в церкви эти служения. Одному дано духом слово мудрости, другому – слово знания, иному – пророчество, иному – языки, иному – силы чудотворные. То есть вот и здесь говорится иному, иному, иному. И все это в церкви, все это должно быть в церкви. Поэтому как они различаются между собой, эти служения? Они различаются тем, что слово мудрости отличается совершенно, допустим, от дара силы, от дара веры, от дара исцеления. Чтобы исцелить человека, не надо слова мудрости. А чтобы распутать сложный конфликт, чтобы уразуметь волю Божию, нужна мудрость. Иногда нужно слово «знание». В какой-то обыкновенной проблеме человек подходит, и нужно слово «знание». И оно работает интересным путем. Бог открывает иногда через вас, иногда открывает тому человеку через вас. В нем начинается откровение эти. Но сегодня нет времени, потому что это весьма интересная, глубокая тема. Дары Духа Святого. Я просто говорю, что они отличаются так же, как глаз отличается от уха, нос отличается от ноги. То есть это члены, то есть это орудия Божие, которые в церкви дополняют один другого, подчиняясь все единой главе. Дару слова мудрости. Дар пророчества может изрекаться, то есть, но дар слова мудрости выше. Дар слова знания, дары, силы, чудеса и знамения, все они венчаются под мудростью. Венец – это мудрость, потому что Бог премудростью основал землю. Иисус назван премудростью. Брат Аркадий, как понимать милость, даяние, да будет ко всякому живущему, но и умершего не лишай милости? Здесь не указано место Священного Писания, откуда вы это взяли. Есть такое место, но вы обычно, когда пишете вопрос, всегда пишите место Писания, какое вам непонятно, потому что иногда вы вопросом не совсем правильно формулируете свой вопрос по отношению к данному месту. Когда Слово Божие говорит «умершего не лишай милости», это значит «дай возможность похоронить его», то есть и не больше. Потому что раньше не давали возможности этому умершему, раз вот его просто выбрасывали или надругаются над трупом. Но Слово Божие, обращаясь к праведникам, говорит «не лишай и умершего милости». И даяние, то есть дар, милость, то есть благотворительность, пусть будет ко всем, но никогда нельзя базироваться на одном месте Священного Писания. Милость должна быть, во-первых, с рассмотрением, быть может, во-первых, и во-вторых, в первую очередь, к своим по вере. Так Слово Божие говорит. А наипаче, слово наипаче, в первую очередь, своим по вере. Я пришел к своим. Идите наипаче, в первую очередь, к погибшим отцам дома Израилева. Не идите пока в мир, пока есть те, которые родились свыше и теперь находятся в грехах и не могут встать. Идите вначале к ним, которые просто упали, надорвались, надломились и ушли. Молитесь о них, идите к ним вначале. Так, сегодня вопросов у меня больше нет. Я сейчас буду зачитывать нужды святых. И прежде чем зачитать нужды, я зачитаю две просьбы, два обращения. Уважаемая церковь и пастор Аркадий, прошу принять меня в члены церкви. Круглов Евгений. Я попрошу брата встать, чтобы церковь могла его видеть. Слава Господу. Стой пока, брат. Еще такая же записка, аналогично ей. Дорогая моя церковь и пастор Аркадий, прошу принять меня в члены вашей церкви, Ирина Мертес. Пожалуйста, Ирина. Слава Господу. Садись. Это как раз два наших новых члена церкви. Мы принимаем вас с удовольствием. Без всяких расспросов. Я уже знаком и с сестрой, и с братом. Мы принимаем их члены церкви и будем благословлять вас сегодня в молитве в нашей, чтобы вы были здоровой клеткой тела Христова. Теперь я зачитаю нужды святых.